Zanim завершаюсь нашу конференцию, предоставляется вам, дорогой владыка, слово.
Благодарю вас, ваше высокопреосвященство. Я извиняюсь, что не имел возможности раньше выступить с этим сообщением, которое было предложено мне сделать. В силу должностных обязанностей я находился вне России. И поэтому позвольте мне поделиться некоторыми своими мыслями относительно темы нашей конференции. Вот заключительный день, перед тем, как мы начнем работать в рамках круглого стола. Это мое сообщение не является введением в дискуссию круглого стола, и оно, может быть, каким-то образом и связано будет с тематикой этого круглого стола, но не напрямую. Это просто некоторые соображения, которые, мне кажется, может быть, необходимо сделать в связи с рассмотрением, богословским рассмотрением темы тайн. В тайне появляются определенные константы в жизни Церкви. Они суть божественное установление и неотъемлемая часть того, что мы называем преданием, апостольским преданием или традицией с большой буквы. В раннехристианском памятнике Ерма, пастыря Ермы, церковь представлена в виде башни, которая созидается из камней. Ну, если напрячь воображение и представить вообще, как башни строились, то всегда ведь существует какой-то фундамент и каркас, на который поддерживает камни, который поддерживает, собственно, строительные элементы. Конструкция башни может увеличиваться и уменьшаться, а вот то, что касается самой основы, она является как бы неизменной. Так вот, если под камнями, как это исследует повествование Ермы, понимать живые камни, людей, их веру, то под конструкцией, которая скрепляет эту общность людей, можно понимать таинство. Тем не менее, говорить о неизменности таинств и ставить на этом точку было бы упрощением, неким редуцированием сложного и наполненного жизнью феномена. Историческая литургика, которая, благодаря усилиям многих ученых, совершила настоящий прорыв в изучении того, как появились и изменялись чины различных церковных таинств, заставляет нас сделать вывод, что при всей неизменности, по сути, по своей форме таинства, конечно, менялись. В этом смысле феномен таинств очень похож на феномен богословия. Ведь богословие тоже имеет некое неизменное ядро, некую внутреннюю константу, то, что мы называем апостольской традицией. Но при этом формы его выражения изменялись от эпохи к эпохе. И богословский язык менялся. Но неизменным оставалась семантика этого языка. Если мы примем во внимание выработанное в русской религиозной философии различение между знанием Бога и знанием о Боге, то учение Церкви, ее самосознание и знание Бога на всем протяжении христианской истории оставалось неизменным, начиная с апостольского времени. Однако знание о Боге, как оно раскрывалось отдельными отцами церкви и затем принималось всеми христианскими общинами, углублялось, становилось богаче от эпохи к эпохе. Сочетание неизменности исторического динамизма между феноменом таинства и феноменом богословия можно провести некую параллель. Среди этих параллелей то, что как богословие, так и таинство являются как бы дверями, открывающими путь в сферу божественного бытия. Они исполняли посреднические функции между миром небесным и земным, соединяют эти два мира. Отличие между ними в том, что богословие соединяет человека со сферой божественным на интеллектуальном уровне, а таинство на уровне всего человеческого бытия, всей человеческой природы, включая и душу, и тело. На развитие как языка церковного богословия, так и на развитие внешних совершенно новым содержанием. И в христианском контексте в центр всякого священнодействия был поставлен Христос. Христос находится в центре Евхаристии, а потому мы не можем называть Евхаристию никакой ритуальной пасхальной трапезой, мы именуем ее таинством тела и крови Спасителя. Христос также поставлен и в центр крещения, потому что через крещение мы становимся частью Его тела, церкви. Через миропомазание на человека исходит утешник, посылаемый Христом. Рукоположение в священство является поставлением человека во образ Христа, потому что священнодействие пастора, пасторство, которое совершает поставленный священнослужитель, имеют в качестве своих архетипов первосвященства и пастыря начальства Христа. Братья, врачующие, соединяются во образ Христа и его церкви, как об этом пишет апостол Павел Ефесянам. Покаяние и елеосвящение есть таинство присоединения к церкви грешника и дарование ему оставления грехов, исцеления душевных и телесных недугов. Таким образом, христоцентричность — это главная черта христианского понимания таинства. И она, именно и таинство христианское, именно благодаря христоцентричности, принципиально отличается от схожих по форме иудейских священнодействий. Когда мы говорим о схожести по форме, мы, конечно, не имеем в виду развитый ритуал совершения таинств, обряд совершения таинств, который сейчас существует, но мы имеем в виду начальные формы священнодействия. При этом, говоря вот об отличии христианского и иудейского понимания таинства, исследуя методу типологического истолкования Ветхого Завета, можно предположить, что ветхозаветные установления касательно священнодействий были прообразами христианских священнодействий, и в них предзнаменательно указывалось на Христа как основу христианских таинств. Таинства, обретя христоцентричность, продолжили развиваться в том, что касается их формы. На это развитие немалое влияние оказала эллинистическая культура. В первую очередь влияние это отразилось на самом слове «таинство», «мистерио». Это слово не является, как мы знаем, библейским. Хотя прообразы христианских таинств, как только что мы сказали, были важной частью иудейской традиции. Слово «мистерио», слово взятое из греческой культуры, где таинство имело иной смысл. Через таинство грех также соприкасался с тем, что, как он верил, было божественной сферой. Тем не менее, мистерии для грека были путешествием по неведомому. Поэтому само по себе слово «мистерия» означает «тайну». Для христианина же в таинстве нет тех темных глубин, какие существовали для античного грека. Не имея возможности познать внутренний механизм таинственного священнодействия, мы христиане, тем не менее, знаем его смысл и знаем его предназначение. Несмотря, тем не менее, на отличие между античными мистериями и христианскими таинствами, христианские богословы очень рано начали использовать слово «мистерион», «мистерион». Вероятно, они руководствовались тем, что и у античных греков, и у ранних христиан мистерия не были самодостаточными священнодействиями, то есть просто культом, но способом приобщения к Мелхиседеку. Одним из наиболее ранних примеров христианского подхода к таинству является богословие апологеты и гимнографа Григория Мелитона Сардийского. Мелитон пишет о Христе как о таинстве. Христос является для него высшим христианским таинством, таинством Пасхи и таинством спасения. Это таинство имело множество прообразов в Ветхом Завете и явилось с новой силой Боговоплощения. Таким образом, в гимнах святого Мелитона мы видим, как мистерия в христианстве приобретает христоцентрическое измерение. Рассмотрение таинств в христологическом ключе позволяет дать ответ на очень трудный вопрос, стоящий перед современным мистериальным богословием. Это вопрос о количестве таинств. историческая литургика вполне однозначно показала, что в различные периоды бытия церкви количество священнодействий, которые рассматривались как таинство, варьировали. Как же это согласовать с той основополагающей и неизменной ролью таинств церкви, вот с этой незыблемой конструкцией башни, о которой мы только что говорили? Мне кажется, что во многом тема, даже вот количество таинств, представляется несколько искусственной и схоластической. Если даже взять за основу определение таинства эскатехизиса святителя Филарета Дроздова, цитирую, «таинство и священное действие, через которое тайным образом действует на человека благодать или спасительная сила Божия», то и тогда остается неясным, почему нельзя считать таинствами великое освящение воды, монашеский постриг, помазание на царство. И действительно, если мы скажем, что в этих действиях не сообщается невидимым образом божественная благодать, то тогда мы должны все это отнести к ритуалу. Но как нам сочетать агиазм, в которой присутствует эпиклезис, с ритуалом, через которое не подается благодать Святой Духа? Тогда что означает помазание на царство? Просто обычай? Зачем тогда использовать святое мира, если это только обычай? Может быть, менее ясно все то, о чем я говорю, применительно к пострижению монашества, но я думаю, что ни один монах не воспринимает свой постриг как просто ритуал, как просто заключение некого юридического соглашения с Богом. Каждый понимает, что в этот момент совершается нечто большее, чем просто заключение соглашения. Мне кажется, что данный вопрос утрачивает принципиальную остроту, вернее, переходит в иную плоскость, если мы будем рассматривать его в христологическом и сотериологическом контексте, если будем помнить о телеологии таинства, то есть об их конечной цели. А цель эта заключается в очищении человека от греха и в приобщении его к благодати Божией. Если мы говорим, что цель Боговоплощения – это спасение и освящение человека благодатью Святаго Духа, то эта цель достигается посредством таинств. Посредством таинств благодатные последствия Боговоплощения передаются каждому отдельному члену церковной общины и всей общине в целом. Таинство – это то, что связывает христианина с церковью, и благодаря чему он достигает того, ради чего воплотился Бог. Иными словами, таинство не действует автономно, как самодостаточные силы, но связывает христианина с Христом и Церковью. Не отказываясь от того, что в Церкви есть семь таинств, и даже не подвергая это сомнению, необходимо признать, что Церковь является главным таинством, и в ней имеют начало прочие таинства. И все, что совершается в Церкви, есть таинство. В связи со сказанным я хотел бы остановиться еще на одном важном, на мой взгляд, аспекте таинства, а именно на аспекте эклезиологическом. Таинство – суть функции церкви. Они осуществляются в церкви благодаря им. Церковь существует как единый живой организм. Я бы сказал, что сама церковь, еще раз хочу подчеркнуть, есть таинство, потому что она есть место особого присутствия Божия, место, где осуществляется встреча и соединение Бога и человека. Кто может сказать, что это соединение, совершаемое в церкви, не является таинством? Ведь оно совершается и может быть совершено только силой Святаго Духа, и больше никакой силы. Если мы это отвергаем, мы просто в суеверство впадаем, и из церкви делаем некую общину, такую морализирующую общину, где акцент делается исключительно на человеческих усилиях. Но такое понимание церкви не соответствует святоотеческой традиции. Таким образом, таинство и церковь теснейшим образом связаны. благодатный, если в ней не осуществляется таинство. Мы же знаем, что существуют разные христианские общины, в которых не существует таинство. И мы эти общины не можем называть церковью. Ведь таинство церкви — это абстракция, ничего или просто группа единомышленников, которые стремятся к самосовершенствованию, к развитию, опираясь на свои собственные силы, подобно тому, как в обществе существует множество организованных групп людей, ставящих перед собой возвышенные цели. Только через таинство человек реально может обрести общение с Богом, а это и значит, что церковь является таинством большой буквы. Таинство, и это относится прежде всего к Евхаристии, крещению и миропомазанию, осуществляется в церкви как анамнезис, то есть воспоминания об определенных исторических событиях, в рамках которых они были установлены. Это воспоминание, однако, имеет иной характер, чем то интеллектуальное усилие, которым является обычное ментальное воспоминание. О том, что это действительно так, говорит сам Христос. «Утешитесь же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». Зачем посылать Святого Духа, чтобы напомнить? Достаточно книгу написать, чтобы возбудить ментальное воспоминание. Значит, воспоминание во Святом Духе не может быть чисто ментальным воспоминанием. Это мистическое, таинственное воспоминание. Каким образом Святой Дух должен напомнить о том, что говорил Христос? Конечно, здесь речь идет о мистическом, сакраментальном анамнезисе. Силой Святого Духа человек становится реальным соучастником всего того, что совершил и совершил Спаситель для домостроительства спасения, а именно его жизни, страдания, погребения, воскресения, восшествия на небеса, сидения одесную Бога Отца и второго и славного пати пришествия, поминающего спасительную сию заповедь, и вся яда нас выше. Крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса воскресение, одесную сидение, второе и пати пришествия. Как ментально можно вспомнить то, чего не было? Силой Святого Духа человек выходит за границу времени и пространства. Он входит в эсхатологическую реальность, оставаясь в этой земной реальности. Таинство по природе своей эсхатологично. Ибо в таинстве мы мистически действительно преодолеваем время и пространство. Так как, с одной стороны, таинство — это священное действие, которое осуществляется в конкретное время и конкретном месте и конкретными людьми, но с другой стороны, таинство выводит человека из нашего физического мира и вводит его в мир пространства. Вневременность и внепространственность таинств обусловлены связью со Христом. Действительно, поскольку Христос есть альфа, омега, начало и конец, первый и последний, то и таинство, через которое осуществляется общение верных со Христом, связывает человека со всей божественной вечностью, воплотившейся во Христе. В этом смысле Евхаристия — это не повторение и не продолжение жертвы. Как я помню, когда мы учились в семинарии, нам пытались об этом говорить, что Евхаристия — это продолжение. Так же, как в семинарии нам пытались говорить о том, что евхаристический канон делится на историческую часть, на святительную часть. Вот эти схоластические схемы, я думаю, очень мешали понимать одну простую важную вещь. Что все, что совершается в божественной литургии, является таинством. От первого возгласа благословенно царство, которое и вводит нас в эсхатологическую реальность, которое показывает нам ту динамику, которой облекается христианская община, совершающая таинство, она устремлена к жизни вечной, она становится уже частью этой же вечной жизни. И потому Евхаристия – это не повторение и не продолжение жертвы Спасителя или Тайной Вечери, но силы Святаго Духа, мистически, через совершение Евхаристии мы становимся реальными соучастниками той самой Голгофской жертвы и той самой Тайной Вечери, которая уникальна и неповторима. Каждое крещение – это есть реальное соучастие в смерти и воскресении Христа. И никакие это не метафоры, когда нам говорят, что мы крестимся в смерть Спасителя. Вообще метафора применительно к таинству не работает. Чисто вербально можно использовать это слово, но по сути никаких метафор нет. Есть только реальность, мистическая реальность. Силы Святаго Духа через крещение мы становимся соучастниками смерти и воскресения Спасителя. Это и есть мистический анамнезис. Я помню, как же нас учили в семинаре о том, что в протестантском понимании все таинства — это только воспоминания. А у нас же не только воспоминания. У нас воспоминания и. Я думаю, это противоречие можно легко снять, если и мы, и все остальные христиане едиными устами, единым сердцем будем говорить о том, что воспоминание – это не есть ментальное воспоминание, а воспоминание силы Святаго Духа. И снимают это противоречие. Если только нам удастся договориться об этом, то мы снимем противоречие в самом важном подходе к пониманию таинства. Говоря более широко, можно отметить, что таинство – это не некие каналы, по которым к отдельному индивиду поступает благодать, но приобщение каждого человека и всей церковной общины к тому неиссякаемому потоку благодати, который Дух Святой передает церкви, и через который каждый член церкви соединен с Богом. Я думаю, что нам, конечно, в наследство от схоластики досталось понимание таинств как отдельных каналов, сообщающих божественную благодать по службе, по поводу. Это мне немножко напоминает разговор в нашем храме зашедшего малоцерковного человека и продавщицы свечей. Обычно же к ним, к продавщицам обращаются со всеми физическими вопросами. Они первые, кто встречают человека в храме. Так вот, от какой болезни, какому святому нужно молиться? Даже есть сборники такие, какому святому, от какой болезни помогает. Какое таинство от чего помогает? Вот это понимание таинства как узконаправленного канала благодати для решения конкретной прагматической задачи, это то, что досталось от прошлого, но то, что не имеет опоры в святоотеческой традиции. При этом не следует забывать, что таинство, хотя одной своей стороной связаны с областью божественной, но другой все же они связаны с эмпирической областью. Поэтому они раскрывают присутствие Божие не в полной мере. Об этом говорится, например, в пасхальной молитве, которую священнослужители читают каждый раз после очищения тела и крови Христовой. «Подавай нам истие тебе очищаться в невечернем дни Царствия Твоего». Истинность значит полнее, совершеннее. То есть божественная Евхаристия – таинство, которое в наибольшей мере является присутствие Божие, но все равно не имеет той полноты, которую Бог готов дать нам в будущем, когда увидим не через гадательное стекло, по слову апостола Павла. Иными словами, через таинство осуществляется Богоявление, теофания. Но теофания частичная, прикровенная, полнота, которая продвигается в эсхатологическую перспективу, как и переживание эсхатологии происходит у нас не на уровне чувственного восприятия ни глазами, ни ушами, ни умом даже, но на уровне нашего сердца. Покидая храм, мы чувствуем после божественной литургии, что мы прикоснулись к другому миру. Но это очень тонкое чувство. Тем не менее, достаточно для того, чтобы укреплять нашу эволюционное измерение. Действительно, грехопадение омрачило человеческую природу, в результате чего в человеческом сообществе воцарился разлад. Грех нарушил основы бытия и гармонии как отдельного индивида, так и всего социума, что стало причиной уклонения человеческой цивилизации на ложный путь. Восстановление человеческого естества и, как следствие этого, возвращение человеческой цивилизации на путь истины стали возможны благодаря Боговоплощению. Церковь делает доступными плоды Боговоплощения как для отдельного человека, так и для человечества в целом. Безусловно, церковь не охватывает всего человечества, однако она постоянно должна к этому стремиться. Ее миссия заключается в том, чтобы распространить свое благодатное действие на все человеческое сообщество. Но даже тогда, когда церковь находится в меньшинстве, она совершает, по слову Максима Исповедника, космическую литургию. И благодатное воздействие таинства через церковь осуществляется на все Божье творение, если даже и церковь является меньшинством. Свое воздействие церковь оказывает двояко, словом проповеди благодатью таинств. Церковь учит и освящает. Она указывает на то, какова норма человеческой жизни, и подает силу осуществлять эту норму. Таинство таким образом содержит в себе потенциал для возвращения всего человечества к такому состоянию, которое соответствовало бы замыслу Творца о человеке. Таинство способно подать людям благодатную силу воплощать в своей жизни заповеди Божии и через это обретать себе воздаманную жизнь и гармонию. Благодарю вас.
Иностранный язык. В советское время это было очень непросто, потому что
говорит про богословие. А зачем мне это богословие? Зачем оно? Я служу, совершаю это служение. И поэтому в нашей практике, если взять даже революционную практику, богословие было одной областью жизни, а церковная жизнь была совсем иной областью. Думаю, что и многие проблемы у нас возникли от того, что не было этого соединения богословия с реальной жизнью церкви. Я думаю, что вот важность таких конференций, как эта, заключается в том, чтобы соединить богословский, теоретический вот этот пласт с церковно-практическим.